Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. А гостем нашей студии в Берлине был театральный художник Александр Барменков. Сначала мы хотели обсудить с Барменковым то, как театр работает с видео. Но наш разговор получился гораздо объемнее.
Мне кажется, что мало кто вообще, и я сам в том числе, понимает, что значит слово «театральный» и что вообще значит «театр». Потому что это, пойди разберись, что такое театр. Со словом «художник» чуть-чуть проще. Потому что кто такой художник? Художник – это тот, кто создает и дальше что? Там, картину, произведение, что-то, что чего не было. В конечном счете создает образ. Вот можно сказать в общих словах, он создает образ. И если это попытаться разложить деятельность художника, и надо все время упрощать, упрощать, чтобы стало совсем ясно и понятно, что делает художник. Мы сказали, он делает картины. То есть образ мне больше нравится, но картины тоже подходят. И какие жанры картин существуют? И тут мы просто подходим к трем классификациям. Портрет, пейзаж и натюрморт. И мне кажется, что с этой точки зрения ужасно интересно посмотреть на работу современного театра и работу авторов в современном театре. Кто создает на сцене, кто занимается на сцене созданием пейзажей. Мне кажется, это ужасно увлекательная, ужасно сложная задача создать на сцене пейзаж. Как правило, режиссеров больше интересуют портреты. Потому что режиссеры работают, как правило, и больше работают. Хотя не всегда, на мой взгляд. Но часто я вижу, что режиссеров интересуют портреты. Они работают с персонажами, они работают с человеком говорящим, человеком произносящим текст какой-то. Интересно, когда... Не знаю, я, например, себя больше всего отношу к художнику предметному. Меня интересует жизнь предметов. И жизнь предмета, и соединение предметов с предметами, и предметов с людьми. И там предметы — это натюрморт.
Но предмет ведь... Хотя я хотел сказать, что предмет никогда не... Тем более в театре не равен сам себе. Предмет тоже рассказывает какую-то историю. Но тут я вспомнил, что вообще-то существуют спектакли, где нет белковых персонажей, где есть только предметы.
Конечно. Конечно. Но вообще на сцене ничто не равно само себе. То есть человек на сцене от человека не на сцене отличается тем, что человек на сцене есть образ человека. А человек не на сцене, стоящий на полу, он равен сам себе. И как только он совершает этот шаг и встает на это возвышение над полом, которое называется сцена, он становится образом человека, на мой взгляд. И то же самое действует и с предметами. Предмет становится образом предмета или образом человека. Или образом дальше всего, там, вселенной, чего угодно. То есть вообще, у меня, кстати говоря, не случайно здесь лежит эта книжка, потому что...
У Александра Барменко в руках одно из изданий сборника Бродского «Конец прекрасной эпохи».
Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем? О днях, о ночах. Или же ничего. Или же о вещах. О вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд. Как писать на ветру. Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточится жук. Стенки, сухой мотыль, неудобно для рук. Пыль. И включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра и петрохиль пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль. Не чтится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь.
Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. Ну, как бы Бродский очень театрален в этом. Он берет старый буфет и превращает его в образ. И разбирает его как образ. То есть перед ним стоит старый буфет, а он видит Нотр-Дам-де-Пари. Хотя Бродский совсем не театральный писатель, и мне кажется, вот там его 2,5 пьесы, которые там он написал, они антитеатральны в чем-то. Но вот в образе мышления, как художник, который создает образ, он, конечно, ну, мне кажется, его можно назвать театральным.
Невозможно не отреагировать на именно эту цитату, потому что, помимо всего прочего, она идет вразрез с другой традицией восприятия предмета мебели как чего-то осуществленного. Русский театр жил в парадигме дорогого, многоуважаемого шкафа, который употреблялся человеку,
да,
Бродский отсекает эту возможность и сопоставляет один небольшой объект, созданный человеческими руками, с большим объектом. Тоже созданным руками человеку нет места в этом сопоставлении, он где-то рядом. Но когда ты говоришь про эту триаду, портрет, пейзаж, натюрморт, мы же не должны воспринимать ее буквалистски, безусловно. Поэтому тут бы хотелось какого-то некоторого объяснения. При том, что когда ты сказал «пейзаж», я почему-то вспомнил, совсем не пейзаж, я почему-то вспомнил довольно давнюю работу Дмитрия Чернякова, поставленную им в Большом театре, я уже не помню, в каком году, в 2000, может быть, четвертом, «Похождение повесы».
Я не видел этого, к сожалению. Нет.
Ну, как водится, Чернюков там был художником, и он там тщательно проработал уже второй, третий план, и поэтому очень часто, практически всегда, зритель оказывался перед неприсущим для театра визуальным выбором. Что-то происходило на самых разных планах.
Да.
На первом плане, на втором, на третьем, и все это были важные элементы действия. Это не было, так сказать, сольным номером примы на фоне кордебалета. Это совершенно другой образ использую. Это было совершенно органической частью такого сложно придуманного действия, где визуальные элементы были точно таким же естественной частью этого сложно придуманного и сложно воплощенного действия.
Я, к сожалению, не видел этот спектакль, и хотя я видел вообще другие спектакли Дмитрия, и, конечно, это я их помню и люблю. Этот спектакль конкретно я не видел, но я просто... Ну, это ужасно интересно, то, что ты говоришь про три разных плана, но это... Ну, для меня это все еще укладывается в вот эту трилогию, что в эти три жанра, про которые мы начали говорить, потому что вот как раз-таки самое интересное наступает не там, где существует один отдельный жанр. То есть это как бы хорошо. Вот портрет, парадный портрет, да, встречающий гостей, висящий на самом видном месте, на фоне драпировки, это замечательно. «Мона Лиза» написана немножко не так, например. И у «Моны Лизы» за спиной пейзаж. И там тоже есть много, то есть как бы там не один слой. То есть она заслоняет собой какой-то пейзаж, который ужасно интересно рассмотреть. И этот пейзаж ее дополняет. Она на переднем плане, она главный герой этой картины, но она не на пустом, не на черном фоне, она где-то. И эта многослойность, конечно, это одна из возможностей театра. Не каждый театр, не все театры, но какие-то важные для нас примеры, какие-то важные для нас герои пользуются этим, вот этой многослойностью, которую театр может... И видео в этом смысле позволяет просто это, как очень удобный, очень пластичный инструмент, позволяет эту многослойность находить и создавать. Я как художник, ну, с удовольствием пользуюсь этим часто. Хотя это значит отдать некоторую часть моей епархии в сторону, ну, то есть человеку, который будет заниматься видео, поскольку я считаю, что я занимаюсь образом спектакля, для меня как бы это не трагедия отдать что-то в другую епархию, чтобы цельный образ спектакля стал богаче и чтобы в нем появилась вот эта самая многослойность. Но, конечно, это не единственная возможность, мне кажется.
Мы сейчас поговорим про единственные возможности, но чтобы и нам с тобой было проще говорить, ты мог бы как-то проиллюстрировать что-то, ну, какие-то понятные примеры, названия, да, вот что такое спектакль-портрет, что такое спектакль-пейзаж, что такое спектакль-натюрморт. Я очень хорошо понимаю, и тут есть довольно чистые примеры, когда мы говорим про спектакль-натюрморт, это спектакль, где действительно действует только предмета. Самый, наверное, яркий пример – это Хайнер Гебель. И он в этом смысле не одинок. Но портрет или, скажем, автопортрет, который тоже под жанром портрета, что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом?
Давай начнем с натюрмортов и пойдем дальше. Действительно, Гебель такой важный, важный художник в этом жанре. Но, например, сразу я думаю, можно ли из натюрморта составить портрет? Думаю, да. Мы, не знаю, вспоминаем Арчимбольда, портреты из овощей, из вот эти портреты его. И сразу я думаю про, не знаю, Уильяма Кентриджа, который, конечно же, занимается автопортретом в театре. Он не только театром занимается, но только когда он занимается театром, мне кажется, это он занимается автопортретом.
Речь идет о серии из 9-30-минутных видеоэссе Уильяма Кентриджа «Автопортрет в виде кофейника». По ссылке в описании вы найдете короткий ролик с Венецианской биеннале, потому что пересказывать это или описывать словами крайне затруднительно.
Спектакль, к которому я имею некоторые отношения, «Кремулятор», я считаю, что это портрет. Но в то же время он составлен из натюрморта, и поэтому я бы его назвал «Портрет-морт». Потому что он уже и тема там, да, довольно погребальная. Мы составляем портрет, конечно, пользуемся, кстати говоря, видео там активно, и возникает портрет главного героя, но это портрет-морт. Он, это между натюрмортом и портретом. И это такой уже погребальный портрет. Переставляем кубики из других. Вот как бы портрет-морт, натюртрет и так далее. Мне кажется, один из самых ярких портретов, которые я видел и запомнил, это концепция лика Христа Ромео Костеллуччи. Это, конечно, портрет, но это портрет такой человека, с большой буквы, человечества, всего человечества. Но это портрет, и он работает с портретом.
То есть это такой Филонов, портрет человечества.
Да, да.
А когда в 2025 году ты используешь три очень традиционных определения портрет, пейзаж, натюрморт, и в своем объяснении о том, что это такое, сам указываешь на практически отсутствующую жанровую частоту, насколько эти примеры... Ну, то есть, я понимаю, этот ряд может быть хороша как некоторый рабочий инструмент для локализации того или иного явления. Насколько эти три метафоры, потому что действительно метафоры, насколько эти три метафоры описывают театральную реальность, которая существует в мире, где уже есть... Ну, если мы уже начали говорить о видео, там, значит, на одном полюсе... не театральный Нам Джун Пайк, который научил нас немножко иначе воспринимать то же видео, а на другом полюсе находится, ну, какой-нибудь вполне традиционный театр, где есть традиционная работа художника, делающего традиционные декорации, например. Насколько портрет, пейзаж и натюрморт могут определить и объяснить вот эту театральную реальность. И, кроме того, поскольку мы сегодня говорим странным образом, в том числе и о поэзии, а ты начал с Бродского, я не могу не вспомнить одно очень важное стихотворение автора, которое было важным Бродскому. Это в Музее изобразительных искусств Уинстона Хью Одена в переводе Павла Грушко. На страдания у них был наметанный глаз. Старые мастера точно не замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест. Отворяет окно или бродит в печали, как рядом со старцами, которые почтительно ждут божественного рождения. Всегда есть дети, которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд у самой опушки. Художники эти знали. Страшные муки идут своим чередом в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом. В икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушны. Пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием. Все дальше уплывал от земли. Это стихотворение Уинстона Хью Одена в Музее изобразительных искусств, где как раз описывается такого рода картина, картина Брегеля «Падение Икара», где, собственно, Икара-то почти и не видно, пока ты не будешь долго вглядываться в это полотно. Мы видим огромную какую-то жизнь, воду, бухту, корабли, а главное событие этого рассказа, оно где-то практически маргинально. Это я к тому, что жанр брегелевской картины, на что нам указывает Оден, говорят, что на страдании у них был наметанный глаз. И именно наметанность такого взгляда позволяет страдание поместить практически на поля, но тем не менее оно будет как бы конструктивным элементом этого рассказа. Каков жанр брегелевской картины? Это вполне сопоставимо с тем, что ты сказал про Босха. Ну, да, в общем, да, да. Современники и так далее. Как это работает применение к театру? Твой учитель Крымов, он... хотя, ну, нельзя сказать, это твой учитель Крымов. Крымов вообще-то сделал невероятное количество спектаклей, и они все разные. А может быть, нет?
Они, безусловно, разные. Мне кажется, я так сейчас не готов препарировать мастера. Ну, мне кажется, что Дмитрий Анатольевич сам начинал свой путь с автопортрета в театре. И вот начиная с «Гамлета» и с каких-то других последующих, но тоже работ раннего периода, «Дон Кихот»,
«Смерть жирафа»,
безусловно. Да и в «Демоне» там, в общем-то, есть фотопортрет. Там вот много есть чего еще. Там есть вот эта оптика брейгелевская вот из этой картины, из «Падения Икара». Там много есть. Там есть демон, летящий над этим миром, и он пролетает. Одно событие, другое, третье. Это огромное тоже полотно, но зум наводится, потом вот возникает этот зум. И он возникает, кстати говоря, не через видео. Хотя это, да, это термин из мира видео. Но этот зум наводится на какую-то судьбу такую вот вдруг, случайно выбранную вот по просто прихоти этого самого демона. Или по прихоти автора. И оказывается, что мы видим какой-то автопортрет в этой девочке случайный. Да, это же лермонтовское стихотворение все еще. То есть он вот просто летел над миром, и вдруг кого-то увидел, как бы так туда как спикировал, как орел, и схватил. И вот. И вдруг оказалось, что эта девочка — это какой-то автопортрет Дмитрия Анатольевича, возможно. Да, вот эти родители, вот момент с родителями, руки остаются, там велосипед, вот это платье улетающее. Но Дмитрий Анатольевич мастер по смешению этих техник, и мне кажется, что, собственно, так он нас и учил начинать с того, что тебе близко, и вот как бы вот по спирали вот как бы раскручивать этот камушек, эту прощу, раскручивать, и постараться как бы закинуть его максимально далеко, и постараться вот куда-то попасть в лоб какого-то Голиафа. Будь то «Война и мир» Толстого, или будь то сказка, не знаю, сказка любая, вот я сейчас «Черную курицу» делал, или любой другой материал. Его нужно, нужно посмотреться в него, и понять, есть там твое отражение или нет. Наверняка есть, скорее всего, есть, потому что иначе, ну, так устроено искусство, что оно тебе дает возможность увидеть свое отражение. И, конечно, самое интересное возникает там, где ты находишь, как в картинах Веласкеса, «Менины». И вот там и девочка, и фрейлины, и собака, и еще кто-то еще, черт вступит. Ну, там просто вот много-много-много. И в середине зеркало, отражающее художника в момент создания этой работы. Ну, это же очень театральная оптика. Это же бесконечно театральная. Что это портрет? Да, групповой портрет. Что это автопортрет? 100% автопортрет. А является ли это натюрмортом? Ну, спроси Пикассо, который эту картину переписал, просто из нее какой-то винегрет сделал. Пикассо скажет, конечно, это натюрморт. Наверняка кто-то сможет увидеть в этом и пейзаж. наверняка в этих складках платьев и в этих ожерельях, наверняка, как бы там геометрии комнаты. Главное доказать. Главное ведь доказать, что вот геометрия этой комнаты – это пейзаж. Если найдется человек, который это докажет, как Пикассо доказал, что вот если разобрать Менино и сделать из этого что-то, то получится... Вот, ну, я же огрубляю, да, сильно, но тем не менее.
Но это самое интересное.
Но он это доказал, на мой взгляд. Он это доказывает. Вот главное увидеть что-то и постараться это доказать.
И в таком случае, на самом-то деле, не очень важно, с чем именно работает художник. Неважно, художник в более традиционном смысле или театральный художник. Как бы набор инструментов не принципиален. Это может быть видео, а это может быть что-то совершенно другое. Я, по-моему, за 2,5 года существования этого подкаста я эту цитату из Ксении Перетрухиной повторил примерно 8 раз, но это тот самый случай, когда ее надо процитировать. Снова когда-то Перетрухина 100 лет назад, читая лекцию в Сахаровском центре, когда еще был Сахаровский центр, и мы все были в Москве, он сказал, что главная задача театрального художника – сделать так, чтобы зритель покидал спектакль в новом состоянии, не в том, в котором он вошел в этот зал. И мне кажется, это не просто довольно точно, это блестящее определение, потому что речь идет о сути работы, а не о конкретном наборе палитр кисточек, карандашей или сценической машинерии на самом деле, ты можешь пользоваться всем, чем хочешь, и при этом ты остаешься театральным художником.
100%, да. Пользуясь случаем, хочу передать привет Ксении Перетрухиной. Перетрухина, привет тебе. Вот, кстати говоря, мне кажется, что Ксюша работает часто. Вот давайте, интересно. Мне кажется, что вот человек, у которого все кисточки под рукой, и создавая портреты, и она попутно создает пейзажи, в которых сидят зрители, зачастую просто в зрительном зале, да, вот эти деревья любимые. Но при этом, да, она держит как бы перед глазами суть и не упускает ее. Да, это Ксюша хорошо сказала.
Я мог ошибиться в предельно точной формулировке, но мне кажется, что суть была именно такой. Но в таком случае я буду периодически возвращаться к тому предмету, с которого мы начали обсуждение. Бесконечно модное видео, которое может выполнять самые разные функции. Вот что хочется понять. У него есть какая-то самостоятельная функция сегодня? Или после того, как его стали использовать, все, кому не лень буквально, оно стало одной из тех самых кисточек, которых довольно много в чемоданчике театрального художника?
Ну, конечно, есть. Я думаю, что есть, конечно. Просто потому, что этой кисточкой можно написать целое полотно. И многие авторы этим занимаются. И это полотно может остаться вполне самостоятельным и самостоятельным произведением. И оно может быть включено в спектакль и стать его ингредиентом, и стать его неотъемлемой частью. А, ну, может быть, точно так же из этого спектакля вытащено и помещено в другое пространство. Я, например, в прошлом августе я видел работу фотографистки берлинской. Правильно ли я произнес название этого музея?
Я думаю, что да, но я тоже не знаю, как это правильно произносится.
В общем, вот в этом самом мультимедиа-музее в Берлине я видел работу, которая называлась «We will slam you with our wings». «Мы сметем тебя взмахом наших крыльев». Это видеоработа театральной перформерки Джоанны Дадли. Видеоработа, представляющая собой вот несколько портретов общего плана, не крупного плана, портреты девочек, женских персонажей. Их было 8-10. И они все представлены в отдельном пространстве, и они все работают одновременно. Ты заходишь в темную комнату, в которой ты видишь несколько одновременно портретов, видеопортретов, которые живут, развиваются, и что-то с ними происходит. А с ними происходит в каждом отдельном портрете звучит отрывок из какой-то всемирно известной оперы. И вот от Дидоны и Иней до Тоски там происходит в этих портретах с этими девочками. Ужасно любопытная работа. Абсолютно, вот она длится 15 минут, вот эти отрывки сменяются, девочки остаются, но что-то с ними происходит. Ужасно полноценное впечатление я оттуда вынес. Я вот оттуда вышел, как сказал классик Ксения Перетрухина, другим, ну, как бы пережив какой-то опыт, и вышел другим, чем я туда зашел. При этом у видео есть такой лайфхак, что оно очень быстро входит, моментально входит как бы в наше внимание, в наш как бы в зрачок и моментально воспринимается. Я могу назвать любой еще другой пример, когда я испытал абсолютно театральное переживание от любого другого медиа. Например, я помню в 2015 году, будучи еще студентом Дмитрия Анатольевича, с нашим курсом я участвовал в Пражской квадриеннале, и у нас был наш студенческий павильон, но мы, конечно же, бегали к коллегам по всей выставке и смотреть, кто что делал. Там был павильон студентов из Латвии. Мы взяли в том году гран-при, такой приятный приз, но не главный. А они, по-моему, взяли студенческую квадригу. Значит, это были студенческие работы, посвященные одному конкретному образу. Они проходили в тот год Шекспира, и вот они как бы свои студенческие работы, связанные с Шекспиром, представили. Это были очень традиционные такие кубические витрины, ну, вот просто подставки, накрытые стеклянным таким кубиком, колпачком. И под ним вот что-то вот стоит, один предмет. Кто-то сделал, значит, там граненый стакан, и в нем вода, которая, ну, не вода, на самом деле, а какая-то эпоксидная смола или что-то, которая вот как бы имитирует какой-то... Вот стоит стакан, а там в нем какая-то волна, и вот там это буря. Ну, то есть были вот какие-то образы такие, скажем так, простые. У кого-то там что-то было выкопано, какая-то могила, что-то, ну, это Гамлет, конечно. Я запомнил, в меня вот так же, как видео легко влетает, в меня влетел просто, вот, просто на вылет. Вот стоит этот кубик, а под ним... мотоциклетный шлем, такой черный, вот с таким стеклом, вот как бы закрытым забралом, весь усеянный мухами, такие... Вот как бы, ну, то есть вот едет мотоциклист через какую-то, значит, ночную дорогу, видимо, летнюю, и как бы эти мошки просто разбиваются об его стекло, вот как просто... И он весь обклеен, и подписано «Макбет». Я моментально посмотрел спектакль, я увидел этот спектакль целиком, как бы все, мне все, ну, вот этот образ мне все рассказал моментально, как видео. То есть это видео здесь не уникально, оно просто очень легко входит.
Но тогда нужно в 154-й раз задать чудовищно банальный вопрос, но он снова возникает на каком-то ином уровне рефлексии по поводу мести и функции, точнее, это же не функции. А как раз о месте художника в театре. А насколько художник самостоятелен, насколько режиссер самостоятелен? Вы же делаете это не... Ну, как бы, театральные художники больше не делают иллюстраций. И, мне кажется, в этом одно из как бы, важных свойств современного театра, что работа театрального художника несводима к тому, чтобы проиллюстрировать некоторое режиссерское решение или некоторый фрагмент текста того спектакля, тем более, что есть спектакль без текста. Точно так же, как, в общем, хороший театральный композитор тоже не пишет иллюстрации, что вот музычка в тот момент, так сказать, драматически нам, так сказать, указала на переживание главного героя и его несчастной любви или героини. Совсем другая картинка, да, есть какое-то более сложное взаимодействие. Я понимаю, что это тоже меняется от конкретного союза всех создателей конкретного спектакля, но есть ли тут какое-то сегодня общее правило, безотносительно к тому, что мы пишем, портрет, пейзаж или натюрморт?
Ну, а насколько свободен, не знаю, артист спектакля вот в этой обсуждаемой нами модели? А насколько свободен продюсер спектакля или любой другой участник и создатель этого процесса, который в итоге становится спектаклем? Мне кажется, тут нету и не может быть какого-то единого решения. Ну, мне кажется, то есть вот лучшие примеры из моего опыта мне подсказывают, что это всегда диффузия, какое-то взаимопроникновение и движение навстречу друг другу. Ну, и просто как бы это искусство общения в первую очередь. Мы же, в общем-то, нацелены на то, чтобы обращаться к зрителю и с ним говорить. И мы хотим общения. И вот таков и театр, мне кажется, он создается вот в общении, не в диктате воли одного другому. Ну, просто в общении. И там в какой-то момент наступает иерархия. она может наступить. Но ты ее принимаешь или не принимаешь? Тоже вопрос. Вот сейчас мы говорим, я не знаю, наверное, когда выйдет этот выпуск, уже и спектакль выйдет. Мы готовим перевыпуск спектакля «Человек без имени», созданный когда-то в 2020 году в стенах Гоголь-центра мной, Никитой Кукушкиным, Петей Айду и Кириллом Серебренниковым. Этот спектакль создавался анархически. Одним из его принципов, инициатором, конечно, идеи был Кирилл Серебренников, то есть он запустил этот импульс, и он его передал Никите. И Никита как бы был инициатором уже дальнейшим. И Никита, как весьма анархический человек, он так и сказал: ребят, давайте как бы мы на одном уровне. И хотя как бы в итоге Никита был на сцене, я сидел в зале, Петя создавал музыку, и получается, что да, что он занимал роль артиста, я занимал роль человека из зала, который смотрел, то есть это кто-то, режиссер. Ну, в общем, это создавалось вот в таких условиях. Мы были равны все. И в какой-то момент даже Кирилл, желая навести порядок, вот когда мы уже готовились как бы к выходу на сцену, сказал: Саш, пожалуйста, может быть, ты будешь режиссером этого спектакля? Так не произошло, и как бы я на это не пошел тогда, потому что важно было сохранить и довести до конца этот анархический принцип. Для нас было важно. И к моему большому удивлению, и для меня большой чести для Кирилла Семеновича, когда он вошел также как бы в этот спектакль, он принял этот принцип, и на афише не было написано там режиссер Кирилл Серебренников, хотя этого можно было бы ожидать. И сказал: хорошо, тогда мы все пишемся через запятую, мы не выделяем главного. И так это до сих пор и продолжается. Кстати говоря, возвращаясь к началу разговора, как бы я классифицировал, что есть этот спектакль, конечно, для меня этот портрет, сложенный из предметов тоже. Портрет персонажа, сложенный из вот этих молоточков, звоночков, вот этого всего, вот как бы что мы смогли накопать тогда.
Поскольку ты сказал, что спектакль снова появляется, два слова о том, где он появляется, когда...
Стартуем европейский тур этого спектакля в Таллине. И март, апрель, май у нас гастрольный план по... в основном Германии, но мы планируем заехать в Прагу, мы ведем переговоры еще. Вот у нас какой-то немецко-европейский тур этого спектакля начинается в марте и длится до мая. Мы будем в Берлине, мы будем во Франкфурте.
Последнее время ты работал над спектаклем по «Черной курице» Антония Погорельского.
Это был эскиз моего спектакля. Я переписал сказку. Меня ужасно интересовала сама сказка. И на самом деле идея как бы заниматься вообще сказками возникла как раз-таки из работы над городком в Табакерке, из которого вырос «Человек без имени». И мне казалось, что вот интересно продолжить цикл спектаклей по русским авторским сказкам XIX века, пропитанным духом романтизма, отражающим европейскую культуру, немецкую культуру, немецкую традицию волшебной литературы. До сих пор продолжает казаться это ужасно интересным материалом. И «Черная курица» здесь как первая авторская сказка, написанная в русской литературе, меня заинтересовала в том числе просто как бы что это такое, когда вот не существовало жанра. Как бы в русской литературе до этого момента не существовало жанра детской сказки авторской. И кто-то, ему захотелось, этому Алексею Перову захотелось придумать писателя Антония Погорельского и от его лица поговорить с ребенком. Это какая-то же революция произошла в голове у человека. Ну и дальше я стал вчитываться и заметил, что там нет ни одного местного героя, как бы там все герои-эмигранты какие-то. Откуда взялся мальчик Алеша, у него учитель немец, кухарка эстонка, и сама черная курица. Это переселенцы, они вечные переселенцы, вечные скитальцы такие. И как бы и сам Петербург. И тоже вот к вопросу о портрете и пейзаже. Портрет на фоне пейзажа. Вот портрет маленького мальчика на фоне нового города, которого здесь не было. Вот здесь вчера было болото, а сейчас город. Они же жили тогда в этом. Это сейчас для нас Петербург, там вот это вот там 300 лет, мы уже как бы все. А тогда вот это еще была свежая новость. Ничего себе, город отгрохали. Его не было, и вдруг появился, и вдруг стало. А может, скоро опять не станет. Ну, так и случилось. Все эти мотивы меня ужасно занимали. Я пытался найти там свое отражение, и я его туда постарался вписать. И получился такой автопортрет, конечно. Вот пока на данном этапе я сделал эскиз будущего спектакля, потому что театр, который меня пригласил в румынском городе Сибиу, у них было время на эту работу, одна неделя, и они мне предложили сделать читку, просто читку этого материала. И мы собрались с актерами, прочитали, поговорили, и я говорю, ну, а чего мы будем еще всю неделю продолжать это читать, сидя на табуретках? Давайте, может быть, мы попробуем какие-то ситуации найти. Ситуации, вот о которых я говорил, вот этого постоянного переселенства, постоянного с места на место, утраты места, что это? И еще ребенок здесь какой-то затесался. Что это все такое? В общем, мы попробовали найти какие-то ситуации, мы их нашли. И мы за неделю сделали почти 80 минут, полтора часа почти, театра. И там никто, конечно, не ожидал такого, потому что они думали, что они придут и будут слушать читку. А они пришли, и у них там по головам кто-то передавал какие-то коробки, кто-то откуда-то выселялся, куда-то переезжал их. Еще мы повели через черную лестницу. Понятно, я ни от кого не требовал выученного текста, ничего, все были с текстом в руках. Но, тем не менее, мы ходили, общались, двигались и затаскивали зрителя в какую-то ситуацию. Мне кажется, это получилось тогда.
И все же мы не могли не вернуться к той теме, о которой хотели говорить изначально, о видео в театре. Есть ли разница между традиционными и новыми визуальными образами? Что такое сегодня видео? Какое-то совершенно новое измерение или просто очередное изобразительное средство?
Но здесь работает эффект Кулешова. Мы говорим о записанном видео, как существующем каком-то видеофрагменте. Во-первых, попадая в живую ситуацию спектакля, который действительно каждый раз разный, видео тоже становится разным, как в том эффекте Кулешова. Мы смотрим все время на человека одного и того же, но после этого мы видим тарелку, после этого мы видим еще что-то, и там женщину, детей. И это все время окрашивает. В интересной роли начинает выступать, обрамляя этот видеофрагмент, он вступает с ним в диалог, и, мне кажется, меняет его тем самым. Последовательность кадров, хронометраж, цвет передачи остаются теми же самыми, ничего не поменялось, но мы же говорим не о самом видео, а о восприятии и о том, как его воспринимает зритель. И зритель его видит по-разному. Даже зритель не из раза в раз, а из ряда в ряд, я бы даже сказал. Сидящие два рядом человека видят его совсем по-разному. Мне кажется, так это работает. А в случае онлайн-трансляции здесь намного больше элемент этой самой перформативности, в которой театр просто, ну, это его стихия. И тут можно вспоминать, да хоть кого, хоть говорить про Кэти Митчелл, хоть про того же Костелуччи. Я никогда, наверное, не забуду спектакль Костелуччи, фрагменты из «Цезаря», шекспировской трагедии, которую я видел в Москве на фестивале NET. Спектакль, в котором ты не ожидаешь встретить видео, а видео там существует в виде трансляции с камеры, которую артист, в общем, засовывает себе в гланды практически. И мы видим его голосовые связки. Он произносит монолог Брута, и при этом сзади него мы видим его голосовые связки. Мы видим, как рождается этот звук. И рождается эта речь этого предателя. При этом мы видим абсолютно стопроцентное животное начало человеческое. Это то, что как бы остается в памяти. Сколько лет прошло, я это помню. Вот этот вот портрет изнутри. То есть можно сказать, что это уже и не совсем портрет. Куда-то въехала камера внутрь, и уже это просто препарация какая-то, трупа. Но, тем не менее, это персонаж перед нами.
Ну, в каком-то смысле анатомический атлас. Тоже набор портретов.
Абсолютно, да, абсолютно.
Большой анатомический театр. Многое из того, что ты говорил, особенно последний пример, почему-то заставляет меня думать про Гринвея. Потому что... Что Z и 2.0 – это тоже, конечно, превращение натюрморта в портрет, ну, да, доведенное, да, до, да, принципа. Да. А, скажем, Буря, которую ты упомянул совершенно, да, в другом контексте, ну, и, конечно, не Буря, а книги Проспера, ну, это, собственно, тоже натюрморт высший, так нельзя сказать по-русски, так нельзя сказать ни на каком языке, натюрморт в своем высшем портретном проявлении.
Абсолютно. Ну, Гринвей просто такой мастер уровня там, того же Веласкеса или Рембрандта, чей «Ночной дозор» он так внимательно изучил. И, конечно, да, конечно, он создает эти полотна. Но вот это тоже интересно. Вот сейчас сейчас можно в интернете, я на самом деле очень люблю этот жанр, нарыть благодаря там, многократному зуму и благодаря суперкачественному сканированию картин. Многие музеи мира отсканировали произведения, и вот можно найти кусочек картины, отсканированный вот так, что он выглядит метр на метр, в то время как в реальной картине он занимает там 3 сантиметра на 3 сантиметра. И это просто можно брать в рамку. Там вот кисть, кольцо на пальце и кружево рукава, лежащее на этой кисти, и вот какие-то складки под кистью. И вот все, это можно вешать, это уже произведение. А это тем временем всего лишь фрагмент. Вот про пейзаж. Гениальные строчки. «Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле. Сжав уста, стигматы завернув свои в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до ума исступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, которым нас разыскивает, скажем, один стрелок». Мне кажется, опять это ужасно театральные строки, хотя, наверное, я бы запретил вообще ставить Бродского, наверное, это просто нельзя делать. Но инструментарий, которым он пользуется, и как он говорит, все формы жизни есть приспособление. Приспособление – это вообще театральный термин. Надо найти пристройку, надо найти приспособление. Актеры часто говорят. Но вот дальше, как он просто работает с моей зрительской оптикой, и в том числе взгляд в потолок – и жажда слиться с Богом, как с пейзажем. То есть пейзаж — это Бог, а я смотрю в потолок. Я вспоминаю, как я лежу в детстве на даче, смотрю в потолок перед тем, как заснуть, и потолок выложен фанерой. Я смотрю просто на эти фанерные вот эти разводы древесные и вглядываюсь в них, и вижу в них уже пейзаж какой-то. И вот уже вот этот вот сучок торчит, это как солнце какое-то, и линия горизонта. Вот это детство без интернета, детство без гаджетов. Смотришь на лист фанеры перед собой и в него погружаешься. И это пейзаж, и это Бог. Пейзаж, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. И то есть и там, в этом пейзаже, может быть, этот Бог и есть, есть какой-то стрелок, есть уже наша смерть. И, да, и, соответственно, натюрморт.
С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод сделали Полина Филиппова и я. До новых встреч. Мы выйдем в эфир через 2 недели.